Здравствуйте, сегодня понедельник, 13 мая, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, напомню, что Радио Свобода признана в России нежелательной организацией. Сегодня в выпуске. Не менее 15 человек погибли в Белгороде в результате полного обрушения подъезда 10-этажного жилого дома. Что могло спровоцировать обрушение? Почему российская армия активизировала боевые действия в Харьковской области? Многотысячные демонстрации и массовые задержания в Тбилиси накануне рассмотрения в третьем окончательном чтении закона о прозрачности иностранного влияния в Грузии. Также сегодня.
С учетом того, что Министерство обороны возглавляет экономист после Сергея Шойгу, реально Владимир Путин становится министром обороны и способен принимать личное решение в любых рамках компетенции, давая распоряжение, например, просто напрямую генеральному штабу.
Владимир Путин уволил Сергея Шойгу с должности министра обороны России. Война России против Украины, развязанная Владимиром Путиным в 2022 году, продолжает собирать свой страшный урожай, в том числе и среди мирного населения. Российская армия постоянно усиливает обстрелы населенных пунктов, прежде всего в Харьковской области. Оттуда ведется сейчас эвакуация местных жителей. В городе Волчанск при разборе завалов разрушенного при обстреле жилого дома было обнаружено тело женщины. А в Белгородской области России за минувшие выходные, по данным местных властей, погибли почти 20 человек, большинство из них при обрушении целого подъезда 10-этажного жилого дома в Белгороде на улице Щерса. Вот что сегодня утром сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Основная часть разбора завалов на жилого дома по улице Щерса завершена. Тела 15 человек на сегодняшний день извлечены из-под завалов. Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибло еще 3 мирных жителя. И одна женщина скончалась в больнице, та, которая получила ранение 11 мая. 19 человек, те потери, которые мы вместе с вами понесли за вчерашний день среди мирных жителей. 27 человек получили ранения, 10 из них оказана помощь амбулаторная, и они отпущены домой. 6 человек готовятся отправить сейчас в федеральные клиники, в том числе полуторамесячный ребенок вместе с мамой. Один человек остается в наших больницах, всем оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Это был губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Гладков обвинил в трагедии в Белгороде преступный киевский режим, не упомянув при этом, что этой трагедии в любом случае не произошло бы, если бы Россия не вторглась в Украину в феврале 2022 года. Белгородские власти заявляют, что дом в Белгороде подвергся прямому обстрелу со стороны Украины. Министерство обороны России сообщило, что обрушение дома – результат работы средств противовоздушной обороны, но и напомню, что так называемый нештатный сход управляемых авиабомб не раз фиксировался в приграничных с Украиной областях России, откуда как раз российская авиация по Украине эти бомбы и запускает. Последний такой случай, так называемый сход бомбы ФАБ-500, произошел сегодня. Мой собеседник в студии, журналист-расследователь русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Марк, насколько я понимаю, существуют 3 основные версии. Это обстрел со стороны Украины, падение обломков ракеты противовоздушной обороны и, возможно, и внештатный сход боеприпаса с российского самолета. Вот из этих версий какая вам представляется наиболее вероятной?
Ну, стоит отметить, что и само Министерство обороны говорит о том, что это были обломки украинской ракеты, которая была сбита российскими средствами ПВО. В принципе, никто, даже официально, вот российское военное ведомство не утверждает, что в подъезд дома в Белгороде попала непосредственно украинская ракета, что она была специально выпущена по этому дому или попала туда случайно. Да, такое происходило уже раньше, я имею в виду нештатный сход и авиабомб, и неточная работа систем ПВО в той же Белгородской области, области, в той же Курской области было не один и не два случая, когда огромные авиабомбы падали на российские села по ошибке, сойдя с траектории. Можно по тому, что мы видим на видео, утверждать только одно. Взрыв произошел со стороны дома, повернутый на северо-восток, то есть в противоположную сторону от Харькова, от Харьковской области, откуда мог вестись украинский обстрел. И это точно не была украинская ракета, вот непосредственно попавшая в дом. Вероятнее всего, опять же, и по обломкам, которые были найдены рядом с местом этого инцидента в 200 метрах, и по видео взрыва, можно предположить, что действительно это была российская противоракета. Но этого нельзя утверждать на 100%. Действительно, может быть, в этот раз Минобороны не врет, и действительно это какой-то фрагмент украинской ракеты. Можно было бы, наверное, попытаться склонить чашу весов в пользу одной или другой версии, подсчитывая, какое количество взрывчатки несут те или иные ракеты, противоракеты или украинские ракеты. Но тоже, я боюсь, этот способ нам не даст возможности сузить все до одной версии, потому что, когда какой-то большой заряд попадает в панельный дом, дом рушится не сразу, мы это видели тут на видео, могут быть задеты какие-то важные перекрытия, может быть, нет. Поэтому, еще раз повторюсь, да, версия Минобороны имеет право на существование, версия о том, что это российская ракета, которая сошла с траектории, тоже имеет право на существование, не имеет права на существование только та версия, что это была ракета, которая вот летела из Харьковской области, с украинской стороны, и попала в этот подъезд. Тогда бы взрыв был вообще с противоположной стороны, он был бы во дворе дома, а мы видим, что основные повреждения и гаражи, и окна выбитые, и все-все-все, это вот с другой северо-восточной стороны, назовем ее, условно говоря, российской. Тут стоит отметить, что эта ситуация не нова и вообще для всей этой войны, и в Украине тоже были подтвержденные случаи, когда украинские ракеты ПВО попадали в жилые дома после сбития российских ракет или просто по ошибке. И украинская сторона всегда в таких случаях справедливо говорит, что даже если это происходит, виновный в конечном счете все равно является Россия, потому что запуск противоракет обусловлен тем, что необходимо сбивать российские летящие на город ракеты. Здесь я не буду говорить ни о чьей вине, но просто повторюсь, что это может быть вполне зеркальной ситуации в случае Белгорода. В любом случае, о чем точно нельзя говорить, еще раз, это о намеренном обстреле Украины этого конкретного жилого дома. К тому же, как выяснилось, совсем рядом с ним находится теплоэлектростанция, одна из крупнейших в Белгороде, которая вполне могла быть целью украинской ракеты.
Мы беседовали с журналистом-расследователем Русской службы радио «Свобода» Марком Крутовым. И, как я уже упомянул в начале выпуска, и как уже не раз рассказывал раньше, российская армия в последние дни резко активизировала боевые действия в Харьковской области. Сейчас российские подразделения пытаются окружить и захватить город Волчанск. Там идет эвакуация местного населения. Президент Украины Владимир Зеленский и представители высшего военного командования Вооруженных сил Украины заявляют, что армия России начала наступление с целью захвата Харькова. Согласно другой версии, цель России сейчас создать так называемую буферную зону вдоль российско-украинской границы, чтобы обезопасить российские приграничные районы от обстрелов со стороны Украины. Однако украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев полагает, что цель нынешних российских операций в Харьковской и также в Сумской области – отвлечь украинские резервы, чтобы добиться полной оккупации Донецкой области Украины. Вот как Дмитрий Снегирев аргументирует этот свой вывод.
До начала наступления российская группировка за разными оценками насчитывала до 50 тысяч личного состава. Говорить о том, что данный контингент можно классифицировать как контингент вторжения и, соответственно, численность достаточна для проведения широкомасштабных наступательных операций, более того, захвата Харькова, нет никаких предпосылок. Я объясню, о чем идет речь. На Одеевском направлении была сосредоточена порядка 70-80 тысяч личного состава. Одеевка – это населенный пункт, площадь которого 30 квадратных километров. Харьков – в 10 раз больше. Поэтому, соответственно, если речь идет о контингенте российских войск численностью даже 50 тысяч, прорыв в район Харькова и, более того, блокада данного населенного пункта практически невозможна. Речь идет о локальном характере продвижения российских оккупационных войск. Более того, я хотел бы отметить, что АСУ Хортица не подтверждает на данный момент захвата ряда населенных пунктов, о чем сообщал проект Deep State. Следует отметить тот факт, что ряд из населенных пунктов, которые якобы захвачены российскими войсками, они и до этого находились в серой зоне. Там не было оборонительных линий вооруженных сил Украины. Учитывая интенсивность огневого воздействия со стороны российских войск, расквартированных в Белгородской области. Поэтому это опять-таки элементы информационно-психологических операций российской стороны. Кроме этого, я хотел бы отметить тот факт, что вооруженные силы Украины, украинское разведсообщество владело информацией о планах российского командования, о чем свидетельствует превентивный характер нанесения ударов по территории Российской Федерации с использованием БПЛА и средств поражения, ствольно-реактивная артиллерия. То есть применялся метод превентивного нанесения удара на момент оперативного разворачивания российской группировки. Напряженная ситуация и возможность эскалации напряжения будет не только в Харьковской, но и в Сумской области. Основная цель оккупанта – это растянуть усилия вооруженных сил Украины на прикрытие возможных участков прорыва. То есть речь идет о применении так называемой тактики тысячи порезов. Одновременные удары по нескольким направлениям с целью заблокировать оперативные резервы вооруженных сил Украины, не дать возможность перекидать их на наиболее опасные участки фронта. Это Донецкое направление, Бахмутское и Покровское. Второе – это спровоцировать внутренние миграционные процессы в Харьковской области и Харькове. В Харькове проживает порядка 1 300 000. Поэтому, соответственно, исход мирного населения в количестве более 1 000 000 человек – это нагрузка на местные центральные бюджеты, фактически параллелизация украинской логистики, железная дорога, автомобильный транспорт, ну и плюс ситуация хаоса, паники и недоверия до действий центральной органа власти. Задача российской стороны до начала лета использовать окно возможностей и попытаться выйти на административные границы Донецкой области с целью уже дальнейших так называемых мирных переговоров. То есть Россия попытается закрепить статус-кво оккупированных территорий всех районов Донецкой области.
Это был украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 13 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Ну и самая обсуждаемая сегодня в России тема – это указ Владимира Путина о снятии Сергея Шойгу с должности министра обороны России. Другим указом Путина Шойгу назначен секретарем Совета безопасности России вместо Николая Патрушева, который сам перейдет на другую работу. Имя нового министра обороны России, его еще предстоит утвердить, но все это уже очевидно, Алексей Белоусов. Он ранее был министром экономического развития России, помощником президента по экономическим вопросам, а в январе 2021 года стал первым вице-премьером в правительстве Российской Федерации. Вот официальная версия перестановок в правительстве в исполнении пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
Бюджет Министерства обороны и силового блока, он совсем недавно был еще в районе 3%, потом он вырос до 3,4%, и уже в самое последнее время он вырос до 6,7%. Это вместе со всеми силовыми ведомствами, среди которых Министерство обороны, понятно, занимает ключевые позиции, так как именно Министерство обороны отвечает за размещение всех заказов в промышленности. Это пока не критическая цифра, но мы постепенно приближаемся в силу известных причин, в силу известных геополитических обстоятельств вокруг нас, к ситуации середины 80-х годов, когда вот эта доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%. Это, еще раз повторяю, не критично, но это чрезвычайно важно, и это требует особого отношения. Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны, вписать с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента. И второе, наверное, что важно отметить, это сегодня на поле боя побеждает тот, кто открыт, больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества. И поэтому, естественно, что на нынешнем этапе президент принял решение, чтобы в Министерство обороны возглавил гражданский человек. Военная составляющая всегда была прерогативой начальника генерального штаба. Он продолжит свою деятельность. В этом плане изменений пока не предусматривается в настоящее время.
Нынешние перестановки в российском правительстве, прежде всего в Министерстве обороны России, комментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Независимый политолог Иван Преображенский считает, что, убрав Шойгу, Владимир Путин убрал лишнее для него, конечно, звено в управлении ходом войны в Украине. Но и долго выбирал время, чтобы пойти на этот шаг.
Владимир Путин второй, наверное, половины войны, то есть со второй половины 2022 года, активно натравливал на Сергея Шойгу Рамзана Кадырова, Евгения Пригожина. Евгений Пригожин потом совсем оторвался, что называется, отбился от рук и был убит. Рамзан Кадыров замирился с Сергеем Шойгу, но тем не менее было очевидно, что уже тогда Владимир Путин был недоволен действиями Сергея Шойгу и пытался как минимум давить на него, добиваясь, чтобы он выполнял полностью его распоряжение. Соответственно, сейчас получается, что с учетом того, что Министерство обороны возглавляет экономист после Сергея Шойгу, реально Владимир Путин становится министром обороны и способен принимать личное решение в любых рамках компетенции, давая распоряжение, например, просто напрямую генеральному штабу. Соответственно, Шойгу был убран по той причине, что он являлся дополнительным звеном в системе принятия решений о войне, и Путина это крайне, видимо, не устраивало. Ну а формальная причина – это, очевидно, большое антикоррупционное расследование в Министерстве обороны, арест замминистра обороны демонстративной Тимура Иванова и слухи о том, что Тимура Иванова якобы задержали даже не за коррупцию, а в реальности за измену родине, что Министерство обороны прогнило и что других заместителей Шойгу тоже будут снимать за коррупцию. Даже крики в прямом эфире Евгения Пригожина о том, что Сергей Шойгу и другие военачальники разворовывают военные бюджеты, не поставляют на фронт в нужном количестве снаряды, обмундирование и так далее, все это никаким образом не влияло по одной простой причине. Путин, очевидно, боялся принимать серьезные кадровые решения в тот момент, когда ситуация была нестабильна. Сейчас, видимо, с его личной точки зрения, потому что все это оценивается только его лично точки зрения, а не тем, как объективно развиваются события, он считает, что у него появилась свобода рук, и он может произвести серьезные кадровые перестановки, которые свидетельствуют о том, что Путин готов воевать в долгую еще много лет, не год и не два. Он собирается полностью под войну перестраивать российскую экономику, и, соответственно, значит, он считает, что у него есть время, и, возможно, он даже не собирается никакого летнего наступления начинать, которому могли бы помешать перестановки в Минобороны. Он, наоборот, использует свое преимущество и нынешнее давление военное на фронте, на Украину, для того, чтобы в это время спокойно производить свои кадровые перестановки.
Это был независимый политолог Иван Преображенский. Интервью с ним записала моя пражская коллега Александра Вагнер. На сайте Радио Свобода вы сегодня можете посмотреть, послушать, прочитать наши материалы, программы, посвященные перестановкам в правительстве России. Это, конечно же, мнение экспертов, реакция социальных сетей, биографии новых назначенцев и рассуждения о дальнейшей судьбе тех, кто потерял должности или переходит на другую работу. Я же, воспользовавшись тем, что «Время свободы» — это все-таки информационный дайджест, завершу обсуждение этой темы, сообщив вам, что, как отметили издания «МСК-1» и «Медуза», портреты Сергея Шойгу и Николая Патрушева, они обозначены на маркетплейсах как картина на холсте для интерьера, подешевели за последний день больше, чем в два раза, на 65%. Портреты Алексея Белоусова, наоборот, резко подорожали. Время свободы. Во вторник парламент Грузии рассмотрит в третьем окончательном чтении закон о прозрачности внешнего влияния, или так называемый русский закон, как его называет оппозиция, считающая, что этот закон – грузинский аналог принятого в России закона об иностранных агентах. Сегодня законопроект утвердил в третьем чтении парламентский комитет по юридическим вопросам. Причем депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» сумели прорваться в здании парламента на заседание этого комитета только под охраной спецназа, под выкрики тысяч демонстрантов, окруживших здание парламента. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Более 20 человек, в том числе 2 американца и 1 россиянин, арестованы в ходе стычек между полицией и демонстрантами в ночь на понедельник. Накануне лидеры общественного движения против закона о прозрачности внешнего влияния призвали сторонников не уходить ночью, а окружить здание парламента, чтобы либо не позволить депутатам от правящей партии «Грузинская мечта» вообще пройти в здание, либо устроить им так называемые «коридоры позора». Части спецназначения МВД и сотрудники криминальной полиции после ряда стычек с демонстрантами сумели очистить одну из улиц, прилегающих к зданию, и тем самым разблокировали боковые ворота, через которые депутаты въезжали во двор законодательного органа. При этом тысячи людей скандировали в их адрес «Русские! Русские!», имея в виду, что они, по их мнению, служат России, Путину и принимают русский закон. Заседание комитета продолжалось всего 90 секунд. Почти сразу после открытия председатель Андрей Ханашвили поставил вопрос на голосование. Оппозиционных депутатов на заседании не было, их просто не пустили в здание, хотя власти утверждают, что члены парламента, представляющие оппозиционные фракции, якобы сами бойкотировали заседание. Об этом неслыханном инциденте и в целом о происходящем вокруг злополучного закона с Радио Свобода беседует депутат от оппозиционной фракции ЛЭЛО, бывший посол Грузии в ЕС Саломе Самадашвили.
Там был кордон полиции, и они нас задержали на несколько минут, но этого было достаточно, потому что заседание комитета продолжалось 1.5 минуты. И поэтому, когда нас задержали минут на 15, наверное, то есть мы пришли точно вот в 9:00, когда заседание должно было начинаться, пока нас туда пустили, они уже закончили заседание и приняли с третьего чтения этот закон.
Саломе, вы активно участвуете в контактах с западными, европейскими и американскими партнерами Грузии, а высокопоставленные представители европейских государств находятся в Тбилиси. По вашему мнению, Запад готовится к введению санкций против грузинских властей либо самой страны как таковой?
Ну, я думаю, что это уже неизбежно. Я думаю, что они просто думают, когда это нужно сделать. У меня такое чувство, что на Западе многие надеялись, что все-таки они на этот раз тоже отступят назад, не примут этот закон. То, наверное, уже неизбежно то, что санкции ведут, таргетированные санкции против конкретных людей.
Уверена госпожа Самадашвили. 15 американских конгрессменов обратились к спикеру грузинского парламента Шалве Папуашвили с призывом не принимать закон в окончательном чтении и намекнули, что американо-грузинские отношения могут быть пересмотрены. На эти обращения грузинские власти отвечают весьма своеобразно. Спикер Папуашвили, например, сказал, что если США действительно считают себя партнерами Грузии, то они обязаны отменить для грузинских граждан визовый режим и подписать договор о свободной торговле. Специально в преддверии третьего чтения закона об иноагентах в Грузию прилетел глава комитета по международным делам Бундестага ФРГ Майкл Рот. Он сказал журналистам, что в эти дни Тбилиси – столица Европы, поскольку европейцы следят за борьбой демократических сил против закона в российском стиле. Это была цитата. Но спикер грузинского парламента Папуашвили еще до визита господина Рота отказался с ним встречаться, что вообще неслыхано для грузино-европейских отношений, сославшись не только на занятость, но несвоевременность визита. И даже этот демарш меркнет перед решением премьер-министра Ираклия Кобахидзе не принимать приглашение США посетить Вашингтон для консультации, поскольку американская сторона обусловила визит приостановкой рассмотрения закона об иноагентах. Более того, премьер Кобахидзе сказал, отвечая на упрек советника-заместителя госсекретаря США Дерека Шолле о применении силы против демонстрантов в стиле «кто бы говорил». Цитирую, «Мы ведь не упрекаем США за брутальное применение силы в студенческом кампусе Колумбийского университета в Нью-Йорке». Конец цитаты. Последняя надежда на поиск хоть какого-то выхода из тяжелого политического кризиса, в котором оказалась страна, связана с неминуемым вето президента. Глава государства Саломе Зурабишвили заявила, что готова использовать свою единственную прерогативу в парламентской республике, чтобы, по ее словам, сохранить в стране шанс на движение в сторону Европы, а не России. Но даже если глава государства наложит на закон вето, правящая партия сможет легко преодолеть президентское вето простым большинством голосов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И последняя сегодня тема Мадриде, столице Испании, в воскресенье 12 мая впервые прошел марш оппозиционно настроенных представителей российской диаспоры. Этот марш был организован Ассоциацией «Свободные русские» и посвящался памяти жертв вооруженной агрессии России против Украины, а также памяти жертв политических репрессий в России. Из Мадрида передает наш корреспондент Виктор Черецкий.
Участники марша прошли в полдень по одной из центральных улиц Мадрида – Аточа. Среди них были представители диаспоры из разных городов Испании, специально приехавшие в столицу, чтобы продемонстрировать свое несогласие с режимом президента Путина. Некоторые несли фотографии украинцев, в основном детей, погибших в результате бомбардировок и ракетных обстрелов украинских городов, а также фотографии жертв политических репрессий в России. Манифестанты, среди которых были беженцы из Украины, а также иммигранты из других республик бывшего Союза, заявили о своем неприятии войны и потребовали немедленно прекратить агрессию. Среди выступавших на митинге, организованном до начала шествия, была Татьяна Лазарева, телеведущая, ютубер и общественный деятель, внесенный за свою гражданскую позицию в список иностранных агентов. Собравшихся приветствовали и находящиеся в изгнании в Испании представители демократической оппозиции Кубы и Венесуэлы. Накануне организаторы мадридского марша опубликовали в интернете обращение к общественности, в котором выдвинули свой главный лозунг «Нет войне, нет тоталитаризму и автократии». Они напомнили, что бескомпромиссно разделяют либеральные и демократические ценности и в этом качестве не приемлет войну и узурпацию власти. Впрочем, основное внимание оппозиционеров сейчас обращено на ситуацию вокруг Украины. Войну свободные русские называют варварской, абсурдной и абсолютно недопустимой. А долг оппозиционно настроенных российских граждан, проживающих в Европе, по их мнению, состоит в том, чтобы сделать все возможное для прекращения военных действий и оказания помощи пострадавшим. Еще одна задача – противодействие пропаганде милитаризма, насаждаемой властями России. Ассоциация запустила несколько проектов для вынужденных переселенцев. Это гуманитарная и психологическая помощь, курсы испанского языка, проведение для беженцев культурных мероприятий и так далее. Для реализации этих проектов свободные русские сотрудничают с испанскими органами власти и общественностью. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте Радио Свобода, в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».